Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская транспортная блокада Грузии. Заставит ли Москва раскаяться Михаилу Саакашвили? В Бейрут отправляется инженерный батальон из России. Чем и как помогут Ливану российские военные строители? Обманутые вкладчики в Москве продолжают голодовку. Кто вернет им деньги? 13 лет назад Борис Ельцин с помощью танковых выстрелов разрешил конституционный кризис. Как вспоминают эти события сегодня? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия пока не собирается возобновлять транспортное сообщение с Грузией. Об этом заявил сегодня глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Блокада началась во вторник, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Кроме авиационного, железнодорожного и морского, прекращено также почтовое сообщение. Различные российские силовые структуры проводят в Москве разные, довольно странные, но тем не менее очевидно как-то связанные с общей политической ситуацией в отношениях между Москвой и Тбилиси мероприятия. Например, в гостевом доме Тбилиси идет милицейская операция. По версии сотрудников МВД, закрыто и московское казино «Кристалл», как говорят милиционеры, в связи с тем, что его контролируют криминальные авторитеты. Это тоже выходцы из Грузии. Сегодня стало также известно о том, что не состоится запланированное на начало ноября в Москве, в Петербурге, простите, выступление национального балета Грузии. Эти гастроли перенесены на неопределенный срок в связи с ухудшением общественно-политической ситуации. Сергей Лавров, который сегодня давал объяснение, заявил, что посредством санкций, введенных в отношении Грузии, российская сторона хочет пресечь незаконные денежные потоки, которые в больших количествах перетекают из России в Грузию. Москву, заявил Лавров, очень тревожит растущая милитаризация соседней республики, которая обеспечивается в том числе и за счет криминальных источников. В начале этой темы репортаж из Тбилиси. Корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе расскажет о том, как там реагируют на возникшую ситуацию.
Один из лидеров парламентской оппозиции, руководитель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе заявил на специальной пресс-конференции, что власти Грузии, по его мнению, поступили правильно, арестовав российских разведчиков. Однако следующим шагом, по его словам, должен стать выход Грузии из СНГ и полное прекращение мандата российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии указом президента Саакашвили, а не только решением грузинского парламента. Тем временем граждане Грузии и России начинают испытывать серьезные трудности в связи с прекращением авиационного, морского и железнодорожного сообщения между двумя странами. Ведь ограничения коснулись не только граждан Грузии, но и граждан России, которые на момент кризиса находились в Тбилиси и никаким транспортом уже не могут вернуться в Россию. Многие из них во вторник пришли в тбилисский аэропорт и не скрывали своего недовольства.
Больше всего меня удивляет, что Россия не заботится о гражданах России, которые сейчас вот сидели в аэропорту и не могут выехать из Грузии. Получается, что Россия интересуется только военнослужащими и их семьями, а простые граждане, которые сегодня сидят в аэропорту, они совершенно не думают.
Но руководитель крупнейшей грузинской авиакомпании «Аэрзена» Тамас Гаяшвили полон оптимизма и считает, что проблема будет разрешена в течение суток. «Ни один рейс не отменен. Просто сегодняшний рейс мы перенесли на среду. Кризис наверняка вскоре исчерпается. Запрет продлится лишь один день, и уже в среду мы отправим рейс в Москву, так же, как примем рейс оттуда. Ну, в крайнем случае, если этого добиться не удастся, мы разработаем альтернативные схемы перевозки пассажиров». Грузинские, также, впрочем, как российские авиакомпании, не готовы взять на себя дополнительные расходы по доставке пассажиров через третьи страны. Такая же ситуация в морском порту Поти, откуда три раза в неделю выходил катер до Сочи. Департамент железнодорожного транспорта Грузии опубликовал на официальном сайте заявление, в котором говорится, что Россия отказалась принимать поезд Тбилиси-Москва через Баку, мотивируя это нехваткой пассажиров. Поэтому все пассажиры могут получить деньги деньги, выплаченные за билет, в кассах Тбилисского железнодорожного вокзала. Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер, например, закрытие воздушного пространства для транзита российских самолетов в третьей страны, грузинская сторона предпринимать не собирается. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в Москве у здания посольства Грузии несколько десятков представителей грузинской диаспоры собрались на митинг против политики президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники этого мероприятия призвали грузинского лидера как можно скорее нормализовать отношения с Россией. О том, как представители грузинской диаспоры реагируют на случившееся, и о планах российских транспортников в связи с блокадой Грузии рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Крупнейший российский авиаперевозчик компании «Аэрофлот» прекратил полеты в Грузию в ночь на вторник. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Ирина Доменберг.
Это было вызвано тем, что авиационные власти России разослали всем российским авиакомпаниям телеграмму, в которой рекомендовалось отменить полеты в Грузию. Поэтому вчерашний рейс «Аэрофлот» в Грузию был отменен, а всем пассажирам было предложено либо сдать билеты без штрафных санкций, либо вылететь рейсом по маршруту Москва-Ереван. В настоящее время все полеты в Грузию отменены.
Что делать желающим все-таки слетать в Грузию?
Ну, кто же хочет отправиться в Грузию, должен уже выбирать какие-то другие объездные маршруты и пользоваться различными видами транспорта.
Как-то это скажется на, может быть, какие-то потери в финансовом плане у Аэрофлота? Или
ну, в любом случае, отмена рейсов – это всегда потери. Говорить о конкретной какой-то сумме пока рано. Все будет зависеть от того, насколько долго мы вынуждены будем отменять полеты.
А как-то объясняли, с чем это связано?
Все радиослушатели знают прекрасно о той политической идеологической ситуации, которая сложилась между нашими двумя странами, поэтому это решение вышестоящих органов.
Фактически блокаду Грузии объявило Министерство связи. В Мининформсвязи говорят о неоднократном нарушении международных соглашений в работе почтовых администраций двух стран. Российская сторона обращает внимание на систематическую невыдачу почтовых переводов денежных средств Грузии. По рекомендации Совета директоров российских железных дорог прекращены закупки комплектующих деталей на Тбилисском электровозоремонтном заводе. С сегодняшнего дня прекращено железнодорожное сообщение с Грузией. Как все эти запреты отразятся на проживающих в России жителях Грузии и как помирить две страны? Свой прогноз Радио Свобода дает вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили.
В принципе, это пропаганда антигрузинская. Все-таки, мне кажется, народ не так воспринимает эффективно, как хотелось бы пропагандистов. Больших случаев ксенофобии, там, нападения, Господь миловал, пока нету. Видимо, какая-то есть старая связь, сродство какое-то, которое мешает вот разгуляться в полной мере тому, к чему призывает официальное телевидение и СМИ вообще.
Как вам кажется, как-то изменится сейчас жизнь грузин в России вот в связи с этим?
Ну, конечно, изменится. Во-первых, это, говорят, чисто формально. Например, у меня заканчивается виза, и у меня заказан билет на самолет завтра. Она у меня кончается завтра. Значит, я не попадаю в этот самолет, я автоматически становлюсь нарушителем закона. Значит, я ищу какие-то другие пути, я задерживаюсь на территории российского государства. Значит, я уже нарушитель, значит, ко мне какие-то меры можно принимать. Я становлюсь еще более беззащитным. Видимо, при этом запрете тысячи людей попадут под штрафы, санкции.
У вас среди знакомых какие сейчас разговоры? Вот как-то этот конфликт надо решать?
Как решать? Если решать так, как подсказывают здесь, то что нужно собрать грузинский парламент и отписать со всеми, так сказать, международными процедурами Осетию, Абхазию, переписать на Россию. Я не знаю, что Грузия должна отдать еще? Мне кажется, что Грузии отдавать-то особенно нечего. Вино запрещено, боржоми запрещено, ездить нельзя. Все переходные пункты через границу закрыты. Вот сейчас еще дополнительное чего-нибудь появится. В дома свои люди, которые, ну, по крайней мере, те, которые изгнаны из Абхазии, вернуться не могут, они бы с удовольствием вернулись в свои дома. Причем охраняют вот те дома, которые у них отняли, чтобы не вернулись законные хозяева. Миротворцы, да, от возвращения законных хозяев. Тупик какой-то. Стороны могли бы, во всяком случае, сохранить лицо, если бы несколько интернационализировать усилия по разблокированию абхазского и осетинского кризиса. Потому что ясно совершенно, что Россия в одиночку не занимается разблокированием, а наоборот все время подмораживает.
Получается тупиковая ситуация, патовая?
Ну, вы почему патовая? Ну, до бесконечности же не может. Это же неравновесное какое-то состояние. Потому что, ну, предпринимаются действия, политическая целесообразность, которых совершенно не очевидно. А это уже тогда не политика, а политиканство. Ну, совершенно не очевидно необходимость или польза от запрета боржома, там, вина и так далее. Ну, непонятные вещи. Что кто-то перестанет спешить в НАТО, или я не знаю, что произойдет. Или побегут свергать Саакашвили, это совершенно не похоже на реальное состояние. Поэтому выход мне видится просто поделить эту ответственность, которую Россия взяла целиком на себя, с какими-нибудь уважаемыми организациями типа Евросоюза. Ну, тут придается политическая окраска, а так-то, в принципе, это вопрос, так сказать, ну, в том числе и награбленного имущества. Если люди, например, в Абхазии живут вместо одной квартиры в двух, вместо одного участка имеют теперь три. Вот объявления в газетах бывают часто, продаются трофейные квартиры, это в абхазских газетах. Конечно, люди не хотят, чтобы вернулись законные хозяева и обратно себе забрали то, что вот 15 лет, так сказать, уже перешло к ним в руки.
Говорил вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
За российско-грузинским кризисом внимательно наблюдают в Молдавии. В Кишиневе опасаются, что грузинский опыт Москва может использовать и в Молдавии, которая имеет своих сепаратистов в Приднестровье. Из Кишинева специальный корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Молдавские политики опасаются, что с помощью мер экономической блокады российское руководство рано или поздно попытается повлиять и на решение приднестровской проблемы. Вот что сказала в беседе со мной заместитель председателя парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдовы Виталия Павличенко.
Для Республики Молдова я считаю, что то, что сейчас имеет место в отношениях между Грузией и Москвой, это очень важно, потому что у нас, наше руководство, немножко менее агрессивное, менее как-то принципиальное. Но вопросы, что касается Приднестровья и что касается вывода российских войск, не двигаются с места. И поэтому тем, чем кончится весь этот сыр-бор, будет иметь очень большое влияние на поведение руководства Кишинева в отношениях с Москвой, тем, как Кишинев и дальше будет просить Запад, чтобы повлиял на разрешение самых больных вопросов Молдовы в отношении российских войск и сепаратистского режима.
Молдова и Грузия имеют схожие проблемы в плане сепаратизма. Может ли вот данная модель мер, вот те меры, которые сейчас российская сторона предпринимает в адрес Грузии, быть использованы и против Республики Молдова?
Я считаю, что то, что сейчас делает Россия, это немножко и урок для тех, которые захотят то же самое делать, как Грузия. Россия не хочет повести дело к тому, чтобы был прецедент. Это могло показаться, что Россия слабая, что она может отказаться от своих принципов, что она может уйти. И Грузия для нее эксперимент. И оно не позволит Грузии, чтобы она имела выигрыш в этом положении. Через все эти действия Россия думает, конечно, и о приднестровской проблеме, и о Тирасполе, о сепаратистском режиме, и о поведении Молдовы или о модели, как может быть Молдова может себя повести вот в таких же положениях. Потому что то, что мы имеем в Молдове, это не может длиться до конца, чтобы это не разрешилось в конце концов.
Нынешнее обострение российско-грузинских отношений будут способствовать урегулированию приднестровской проблемы или, наоборот, это затормозит решение приднестровской проблемы, осложнит?
Что затормозит. Но, с другой стороны, очень жаль, что вот так бывает, что Грузия не может так же, из-за того, что Россия не хочет вывести свои войска и не может содействовать разрешению конфликтов с Абхазией и с Осетией, что очень жаль, что вот мы дошли, или они дошли до такого положения. Исчерпаны все политические методы. Сейчас вопрос ставится только о военном конфликте. То, что в цивилизованном мире ненормально. Но с другой стороны, я считаю, что Запад тоже должен включиться и поговорить по-другому за общим столом и с Россией, и с Грузией, чтобы разрешить вопросы. Потому что если там будет плохо и будет война, я уверена, что та же модель, тот же проект будет переброшен не в Молдову.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Кишинев.
Российские политологи дают свои оценки ситуации в отношениях между Москвой и Тбилиси. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов ставит кризис в контекст общеевропейской ситуации.
Да, последние дни, несмотря на жесткие и временами хамские заявления из Москвы, мне показалось, что как раз тональность такая сверхагрессивная призвана создать впечатление мощного ответа без принятия каких-то необратимых мер. На сей раз действия грузинской стороны предельно рациональны и просчитаны. То есть это не тот случай, когда господина Саакашвили в России очень часто принято представлять как человека такого себя неконтролирующего и действующего импульсивно. Вот это абсолютно не тот случай. Мне кажется, что главная проблема, которую Саакашвили этим самым пытается решить, это проблема будущего разрешения или неразрешения главных двух территориальных конфликтов, абхазского и юго-осетинского. Судя по всему, в общих чертах принято решение о будущем Косово. Евросоюз собирается и будет обсуждать эту тему. На эту тему высказывается последние дни глава миссии ООН, который просто-таки криком кричит: «Ребята, давайте быстрее решайте этот вопрос, больше невозможно ждать». И ситуация в Косово действительно вновь стала весьма нестабильной. Албанское большинство довольно четко дает понять, что если не будет принято устраивающее их решение, а их устраивает, собственно говоря, только независимость, дестабилизация Косово серьезная, это вопрос техники. Соответственно, я думаю, что решение предрешено. Оно будет в какой-то форме, с какими-то оговорками, но это будет независимое государство, второе албанское государство в Европе. Мне кажется, что после этого решения ситуация в Грузии станет, если не безнадежной, то усложнится в разы. Потому что вне зависимости от того, что будет хотеть Россия, что она будет делать, наличие этого прецедента уже совершенно по-иному настроит, прежде всего, жителей Абхазии и Южной Осетии. Мне кажется, что господин Саакашвили, понимая, что ситуация усложнится, сейчас просто играет на опережение. То есть его задача — это продемонстрировать западным партнерам, что Россия абсолютно неадекватный и неконструктивный участник этого процесса, процесса, связанного с непризнанными территориями. И никакие ее аргументы и ее действия в будущем не могут вообще рассматриваться с точки зрения решения этой проблемы. И Саакашвили выгодно спровоцировать Россию на наиболее неадекватные действия, какие только она способна предпринять. Понимает ли это Москва? Мне кажется, что да, в принципе понимает. Об этом говорили и министр обороны Иванов, и президент Путин о том, что мы будем действовать адекватно. Одно дело понимать, другое дело, конечно, эмоции играют со всех сторон. То, что отношения с Грузией после разрешения кризиса с военными, они достигнут, что называется, ground zero, то есть абсолютно нулевой точки, и Грузия будет объявлена такой страной нон-грата полностью, это очевидно, а сколько это продлится, тут уже вопрос другой. Но я думаю, что с точки зрения практической политики, это сегодня в интересах грузинского руководства.
О ситуации в отношениях между Москвой и Тбилиси говорил московский журналист и политолог Федор Лукьянов. Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 3 октября. Сегодня утром с московского аэродрома Чкаловский в Ливан вылетел первый самолет с техникой и личным составом российского инженерного батальона. Российские военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Москва в то же время отказалась принять участие в международной миротворческой операции. И политологи, и эксперты отдельно подчеркивают это обстоятельство. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Никита Татарский.
В течение 3 дней в Бейрут должны прибыть 300 человек и 130 тонн грузов. Часть техники отправилась в Ливан морским путем. Правительство России выделило около 500 миллионов рублей на гуманитарную миссию российского инженерного батальона. Российские военнослужащие не войдут в состав международных миротворческих сил ООН. Их участие – результат двусторонних договоренностей между Ливаном и Россией. Об особенностях такой позиции рассуждает эксперт газеты «Коммерсант» Сергей Строкань.
Это все проистекает из природы особой позиции, которую заняла Москва в ливанском регулировании, и в том, что, в общем-то, после очень долгих дебатов, которые проходили в российских верхах, была принята такая формула российского участия в Ливане. С одной стороны, Россия не принимает участие, собственно, в миротворческой операции под эгидой ООН. С другой стороны, Россия демонстрирует флаг в Ливане и напоминает о том, что она не уходит от этого региона, его этого проблем от ближневосточного урегулирования. Дистанцировавшись от миротворческой операции, Россия застраховала себя от тех возможных неудач, с которыми могут столкнуться голубые каски ООН в Ливане. Это первое. А второе, Россия таким образом лишила себя необходимости отвечать на очень сложный и деликатный вопрос, как быть, допустим, со сторонами конфликта, в частности, с боевиками Хизбаллы и с их разоружением. Вот, допустим, вспыхнет какой-то конфликт, и что, так сказать, Россия, которая имеет весьма сложные отношения со сторонами, и, в общем-то, Россия не называет Хизбаллу террористами, если, допустим, она бы принимала участие в миротворческой операции, то тогда бы ей необходимо было бы как-то реагировать, она могла бы испортить вот эти особые отношения. А так, так сказать, этого не будет сейчас. И, наконец, российский контингент будет действовать вне зоны конфликта, что тоже сводит риск нахождения там российских военнослужащих к минимуму. В то же время российский батальон будет там находиться по, хочу подчеркнуть это, двусторонним соглашением с ливанским правительством.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец согласен с тем, что такое осторожное присутствие в Ливане России выгодно. Но почему именно военные займутся строительными и восстановительными работами в рамках гуманитарной миссии?
Во время бомбежек объектов, таких как, там, допустим, мощные развязки, там, электростанции, подстанции, всегда, в любом случае, возникает возможность того, что там могут остаться не разорвавшиеся снаряды. Более того, уже сейчас первичная разведка показала, что практически 5% боеприпасов, которые использовали израильтяне, они оказались устаревшими, и эти бомбы находятся еще в земле, и взрывы возможны. Кто лучше всех это может делать? Это может, естественно, делать только армия, у которой богатый опыт. Причем в составе этого инженерного саперного батальона там есть, в общем-то, очень большие асы, которые поработали очень длительные кассы контрактников в Чечне, и на счету у которых разминирование десятков тысяч боеприпасов. И этот фактор тоже учитывать нужно.
А Сергей Строкань напоминает, что Россия не единственная страна, занявшая такую позицию.
Это никоим образом не противопоставит России ООН. Не только Россия не будет представлена в этом контингенте. В частности, другой постоянный член Совета Безопасности ООН США тоже не посылает своих голубых касок. Аналогичную позицию российской занял еще один постоянный член Совета Безопасности, Британия, которая тоже посылает свои инженерные войска там, но вы там не найдете британских голубых касок. Конечно же, если встанет вопрос о том, что формат нынешней миротворческой операции не соответствует тем задачам, которые ставятся, что реальность такова, что вот миротворцы в своем нынешнем качестве не справляются с ней, тогда Россия, конечно же, будет как-то, может быть, участвовать в обсуждении этого вопроса.
Пока планируется, что российские военнослужащие пробудут в Ливане 2 месяца, но, по мнению экспертов, этот срок может быть увеличен. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот вам главные темы второй половины часа. Россия готовится к местным выборам. Каковы особенности этой политической кампании? Обманутые вкладчики продолжают голодовку. Кто вернет им деньги? 13 лет назад Борис Ельцин разрешил конституционный кризис. Как вспоминают эти события сегодня? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Россия пока не собирается возобновлять транспортное сообщение с Грузией, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Прекращено и почтовое сообщение. Идет проверка коммерческой деятельности граждан Грузии в Москве. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Его обвиняют в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю продолжают голодовку несколько десятков обманутых вкладчиков этой компании. Северная Корея объявила о намерении провести ядерные испытания. Международное сообщество крайне резко отреагировало на заявление Пхеньяна. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. В Ираке каждую неделю на положение беженцев оказывается не менее 9000 человек. Данные приводятся в отчете Международной организации по миграции. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году 2 американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанной с зарождением галактик и формированием небесных тел. Число жертв вооруженного нападения на маленькую сельскую школу в американском штате Пенсильвания возросло до 5. Еще одна девочка скончалась от ран. Президенты России и Казахстана подписали соглашение о создании совместного предприятия по переработке газа, добываемого на Карчаганакском месторождении.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 3 октября. В 2 регионах России заканчивается подготовка к последним в истории страны одномандатным выборам. Здесь будут избраны последние одномандатники. Новое российское избирательное законодательство предусматривает выборы в федеральный парламент исключительно по партийным спискам, так что заканчивается некоторая эпоха в российской политике. Эти регионы – Сахалинский округ и Усть-Ордынский избирательный округ. За ходом избирательной кампании в этих регионах следит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Большинство наблюдателей характеризует ход избирательных кампаний последних одномандатных выборов как удивительно спокойный. Из Южно-Сахалинска Наталья Белеба.
Кампания проходит достаточно спокойно, без каких-то там конфликтов, без плохих таких выпадов в местной прессе. Ну, достаточно в пределах. Конечно, не обходится без каких-то там подметных писем, листовок, которые ежедневно наши потенциальные избиратели обнаруживают в своих почтовых ящиках. В принципе, кампания, я бы сказала, проходит в рамках. Никаких особых эксцессов и нарушений, я бы сказала, грязи, как в прошлые годы, нет.
Рассказывала сахалинская журналистка Наталья Белеба. Среди основных претендентов на депутатское кресло от островной области действующие депутаты Сахалинской областной думы, секретарь обкома КПРФ Светлана Иванова, лидер регионального отделения ЛДПР Андрей Полуханов, а также Виталий Гулий, бывший журналист, сделавший карьеру во времена перестройки. Он был тогда представителем президента на острове. Представитель российской партии «Зеленых» Андрей Нагибин и выдвиженец «Единой России», глава муниципального образования Холмский городской округ Александр Густо. Пресс-секретарь главы администрации Усть-Ордынского бурятского автономного округа Виталий Барбаев тоже говорит о нынешних выборах как о спокойных.
Нынешняя избирательная кампания вообще как никогда спокойна. Это, видимо, обусловлено тем, что основные конкуренты, единственный конкурент ЛДПР, как фамилия Бабков, он был как бы снят за неправильное поданные документы и, в общем-то, реальных соперников. Я так считаю, не осталось. Малеев однозначно победит на выборах, потому что прошедший 16 апреля референдум по объединению Иркутской области и Ордынского Брестского автономного округа показал невиданную доселе явку избирателей. 99 пришло и 99 проголосовало за. А, безусловно, это была работа исполнительных органов власти, которые возглавляет Валерий Геннадьевич. И, безусловно, это напрямую это уже как мандат доверия.
Несомненный фаворит выборов в Усть-Орде – глава администрации округа Валерий Малеев. Кроме Валерия Малеева, о своем участии в выборах заявили генеральный директор фирмы «Альфа-Трикотаж» из города Химки Московской области Иван Хриенко, директор сельхозпредприятия «Приангарское» Боханского района Усть-Орды Сергей Середкин и генеральный директор компании «Бурятгаз», депутат народного хурала Бурятии, член ЛДПР Игорь Бобков. Однако Усть-Ордынский окружной избирком отказал Бобкову в регистрации сразу по нескольким основаниям. Он не указал в представленных документах дату своего рождения, площадь принадлежащего ему земельного участка, номинальную стоимость принадлежащих ему акций «Бурятгаза» и иные сведения. Поэтому у товарищей Игоря Бобкова по партии, естественно, собственный взгляд на эту избирательную кампанию. Говорит лидер жириновцев при Ангаре, депутат Государственной Думы Николай Курьянович.
Здесь то, что у нас проявляется почти постоянно на выборах всех уровней, это снятие неугодных кандидатов, чтобы дать дорогу приоритетному ставленнику. Это, как правило, выходец из административных глубин, и в данном случае мы имеем дело именно с таким подходом, что по формальным признакам наш кандидат в депутаты Государственной Думы не был зарегистрирован.
сказал Николай Курьянович. Директор агентства региональных исследований Ростислав Туровский убежден, что судьба до выборов по Устьердынскому округу решалась отнюдь не в сибирской глубинке.
Я думаю, что Малеев изберется депутатом Государственной Думы. Это, по сути, уже решение, которое принято на федеральном уровне. Определенная благодарность Малееву за активную поддержку объединительного референдума. Не секрет, что Малеев давно мечтал перебраться на федеральный уровень. У него был всегда свой торг с центром по поводу условий сдачи Устьердынского бурятского округа. Конечно, он претендовал на нечто большее, чем депутатский мандат. Но в нынешней ситуации, видимо, выбирать не приходилось, поэтому вот такое получилось стечение обстоятельств. Объединительные процессы в регионах всегда связаны с различными внутриэлитными договоренностями по поводу того, кто какое кресло занимает после объединения. А центр, как правило, старается никого не обидеть, тем более не обидеть губернатора, который теряет свой субъект федерации.
Это было мнение политолога Ростислава Туровского. Избирательная комиссия автономии удовлетворила просьбу кандидатов в депутаты Государственной Думы Сергея Середкина о его выходе из предвыборной гонки. Как заявил сам Сергей Середкин, он снял свою кандидатуру в пользу Валерия Малеева и призвал избирателей голосовать за него. А для того, чтобы узнать, что же думает о предстоящих выборах рядовой устьердынский избиратель, достаточно отойти от здания окружной администрации метров на 500.
Что вы знаете о выборах, которые здесь проходят?
Ничего. В деревне живу, там пока ничего не заметил в деревне.
А какие Государственную Думу,
да,
что ли?
Депутата.
Который Малеев баллотируется?
Да, да.
Какая разница все равно, кто он или другой? Или жизнь как идет, своим чередом так и идет. Ничего хорошего, мне кажется, нету.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 октября. Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главы строительной компании «Социальная инициатива» Николая Карасева. Он обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, жертвами мошенничества компании «Социальная инициатива» стали более 5000 человек. Некоторые из них уже восьмой день продолжают голодовку, добиваясь от федеральных властей вмешательства в ситуацию и правительственных гарантий получения квартир. Завтра на заседании Государственной Думы должны быть рассмотрены проекты обращений депутатов к правительству, генеральному прокурору и председателю Высшего арбитражного суда в этой связи. На месте проведения голодовки побывала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Самым ярким эмоциональным событием всей этой недели участник голодовки из Подмосковья Сергей Кузнецов называет встречу с 4-летней дочерью Анной Марией.
Я первый раз увидел свою дочь, целовался с ней через решетку. Это было эмоционально, потому что она ходит в садик и на выходных только смогла с женой приезжать ко мне. Только видит по телевизору и сразу кричит папа, звонит мне. Я до последнего, пока не свалюсь. Если приеду опять же, как скоро заберет, я себя почувствую более-менее нормально, я вернусь обратно сюда.
Оторванные от семьи, от работы, они вот уже вторую неделю протестуют. Их около 40 человек в этом недостроенном офисном здании компании «Социальная инициатива». В зале, где живут голодающие, множество от руки написанных лозунгов, плакатов. К ним сегодня прибавился такой бюллетень жертв, поясняет Вадим Денисов.
Вот у нас стендик такой нашей потери. Значит, 5 человек отсюда уже увезли на скорой. Еще 8 врачи настоятельно порекомендовали прекратить это занятие. Паршиво, если честно. Холодно, голодно. Сейчас вот еще и сыро становится. Ну, приятного мало во всем, конечно. Иного выхода мы не видим. Я лично собираюсь держаться до тех пор, пока меня отсюда не вынесут на скорой. Потому что иначе на себя мы не можем обратить внимание. То есть наши основные требования – это привлечение внимания федеральных властей, правительства. Ну, какие-то движения начинаются, но они не так быстры, как нам хотелось бы. В принципе, да, на словах все звучит так, как мы хотели услышать, но вот что будет на деле, я не знаю. Я вообще из Кишинева, вот решил на историческую родину перебраться, поскольку я русский человек. Отдал там квартиру, взял в долг несколько десятков тысяч долларов. Вот решил купить квартиру в Подмосковье, ближнем. Вот купил. Теперь сижу на цементном полу и не знаю, куда мне двигаться.
История взаимодействия с командитным товариществом «Социальная инициатива» примерно одинаковая у всех. Ольга Завьялова покупала квартиру в Москве.
Полностью оплатила квартиру трехкомнатную. Полностью. Еще в 2001 году. И до сих пор мы, конечно, пришли сюда, чтобы показать своим детям, что мы не быдло, что государство относится вот к родителям так, и к нашим детям так отнесется, чтобы наши дети это знали. Конечно, до конца.
Сергей Кузнецов.
Действительно плевать на свой народ. Народ нужен, когда в армию там детей призывать, когда где-то какое-то ЧП, типа войны, чтобы воевали. Для этого нужен народ. Выбор власти нужен народ. А когда у народа проблемы от власти, властям народ не нужен.
Голодающие внимательно следят за новостными выпусками и возмущаются, когда там перевирают их требования, когда их сравнивают с охотниками за дешевым жильем. Нет, они платили за свои квартиры полновесные деньги.
Я из Смоленска, меня зовут Олег Бондарев. Я вступил в социальную инициативу в 2004 году. У нас цена была немножко ниже рыночной, но это гораздо было выше себестоимости. Через год примерно такие же квартиры были стройки, которые строили только на 20% дороже. То есть это абсолютно нормальная рыночная цена. Мы не покупали за 30 копеек, мы покупали по реальной цене. Мы не играли в казино, как представляют. Вот они заключили договор неизвестно с кем. Государственные органы их рекламировали. Мы требуем от государственных властей гарантии достройки жилья. Не от социальной инициативы, ее уже нет.
Андрей Рязанский покупал квартиру в Люберецком районе. Дольщикам этого дома стали доступны документы о перечислении на строительство 60 миллионов рублей, но это не совпадает с другими данными о затратах. На этой стройке всего в 10 миллионов рублей.
Есть документы, что 60 миллионов социнициатива перевела на строительство домов в поселке Октябрьский. А нам говорят, что там всего только затрачено 10 миллионов. То есть вы представляете.
Голодающие ждут, что изменится в ситуации с социальной инициативой после принятия обращения Государственной Думы. Пока обсуждают, к примеру, почему и депутаты, и журналисты на все их «почему» отвечают так, Надежда Буханцева.
А что мы живем в таком государстве? А в каком мы живем? Мне еще никто не дал на это ответ. А как я объясню своим детям? Куда я вложила деньги? А у меня второй жизни нету, чтобы я еще смогла заработать. Честным трудом заработала эти деньги, не воровала. Снимаем квартиру и живем, да. Потому что мы приехали с Крайнего Севера, все деньги, которые зарабатывали, с нами не хотят заключать, чтобы мы спали спокойно и ждали. Нас просто администрация на сегодняшний день успокаивает, что вы получите квартиры, но у нас нету документов, у нас есть старые договора. А нам надо, чтобы были новые договора. И чтобы у нас хотя бы капелька была уверенности, что да, я получу квартиру. Мы заплатили 100%. Нас уже регистрировали там 25 раз. А толку с этого?
По вечерам участников голодовки поддерживают уличными пикетами такие же пострадавшие Вадим Денисов.
Слезы накатывались, потому что видно было, что люди искренне вот нам сочувствуют и сопереживают.
Участники акции из разных регионов утверждают, что объекты социальной инициативы уходят сейчас из активов этой компании. Это не оставляет им никаких надежд на получение оплаченных квартир. Если федеральные власти не вмешаются, то окончательно пострадают десятки тысяч семей. И они смогут объяснить такое невмешательство только перед делом рынка недвижимости. Дмитрий Абраров участвовал в голодовке до сегодняшнего дня, а сегодня он приглашен на заседание общественной палаты.
Мы не исключаем того, что имел место передел рынка, вот, потому что есть косвенные свидетельства этому. То, что до сих пор уже почти скоро будет год, как господин Карасев сидит, но тем не менее от Генеральной прокуратуры никакой информации, связанной с конкретными обвинениями в адрес Карасева, ничего не предъявлено. Более того, компания «Социальная инициатива» возглавил муж внучки Ельцина. Это действительно лакомый кусок. Компания «Социальная инициатива» обладала определенной финансовой устойчивостью, весьма приличной, поскольку вкладывала деньги в земельные участки, можно сказать, элитного такого характера. Есть вполне обоснованная логика в том, что государство как раз напрямую ко всему этому причастно. У нас достаточно оснований, но не считать себя людьми, сыгравшими в пирамиду МММ.
Для всех участников этой акции протеста опыт голодовки первый в жизни. Им очень трудно, но они намерены идти до конца, говорит еще одна участница голодовки.
Когда касками шахтеры стучали, я где-то, честно, вот этого не понимала. Думаю, ну как это, вот выйти-с. И вы знаете, вот когда оказалась здесь, вот я теперь их понимаю. Наверное, надо что-то вот пережить или испытать, чтобы понять тех людей. Людям, обеспеченным, богатым, очень тяжело понять. То есть они никогда не поймут. И дай им Бог, чтобы они не оказались никогда в такой ситуации.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это известный российский журналист Эдуард Сагалаев, который отмечает свое 60-летие. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня в Москве прошли мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли 147 человек. На этот счет велось специальное уголовное расследование. Подробнее об этих событиях и сегодняшних их оценках корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
События октября 1993 года называют и октябрьским путчем, и преступлением правящего режима, концом буржуазно-демократической революции в России и победой демократии. Однако до сих пор нет единого мнения о том, кто же виноват в гибели почти 150 человек 3-4 октября, говорит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Материалы следствия по октябрю 1993 года – это тоже уже не чистом виде источник, а в значительной степени подправленная версия. Это видно из интервью следователя Прошлина, который вел то дело. Он сам использовал выражение «мы подчищали это дело». И действительно, если сравнить рассказы свидетелей событий в свободной обстановке и то, что осталось от этих рассказов в материалах уголовного дела, это небо и земля. Среди прочих, есть показания журналиста, который снимал на фото целую серию фотографий этого первого выстрела. Однако же его показания подверстаны туда, где доказывается, что первого выстрела отнюдь никакого не было, а во всем были виноваты спецназ. Но первый выстрел прозвучал, и дальше в Останкино началась бойня, потому что ответным плотным, очень плотным огнем были убиты и ранены десятки человек. Потом туда подъехала бронетехника, которая начала стрелять на шевеление. Причем первоначально подъехавшие бронетранспортеры дали несколько очередей по самому аппаратно-студийному комплексу номер 3, где уже находились спецназовцы «Витязя». Оказывается, командование внутренних войск всерьез ориентировалось на сообщение средств массовой информации о том, что здание захвачено повстанцами, что его нужно отбивать. И только через несколько минут радиопереговоров выяснилось, что этот дружественный огонь мог унести жизни свои. Но для тех повстанцев, которые находились в Останкино, для той рассеянной толпы, которая там пряталась между деревьями, этот огонь подошедших бронетранспортеров по «Витязям» означал, что все-таки есть, наверное, какие-то части, которые перешли на сторону Белого дома. И они опять восприняли как очередное предательство стрельбу из тех же бронетранспортеров по людям, прятавшимся в парке.
А вот как вспоминает о тех событиях защитник Белого дома Виктор Вьюгин. В 1993 году он руководил комитетом Верховного Совета посредством массовой информации.
Я был защитником Конституции. Ни Хасбулатова, ни там кого-то еще. Главная Конституция. Там много было и разных людей, идеологически несовместимых, мягко говоря. Но, тем не менее, они эту историю воспринимали вот так. Они были вместе. Ну, там коммунисты, конечно, что-то устраивали, кипиш какой-то там. Но это было не серьезно. Там обстановка была ужасная, конечно. Но внутри люди себя вели нормально. А вот если говорить о других вещах, там канализацию, электричество отключили, питания никакого не было. Но избивали каких-то работников Белого дома, которые никакого отношения к каким-то политическим понятиям не имели. Они просто шли на службу, на работу.
Позже, когда историки, политики, журналисты попробуют дать оценку событиям 93-го года, слово «заговор» будет встречаться чаще всего. Но заговор кого против кого? И на это нет однозначного ответа, говорит Александр Черкасов.
То ли это заговор сторонников Белого дома, которые хотели штурмовать Останкино, Кремль, все остальное, заранее спланировали события 3 октября, прорыв к Белому дому, бросок в Останкино, далее Кремль, и вообще ситуация висела на волоске. Есть другая версия. Это хитроумные Ельцин, его окружение, не нужно зачеркнуть, нужное вставить, спланировали провокацию для того, чтобы заманить демонстрантов 3 октября к Белому дому, заманить их в Останкино, расстрелять там, тем самым создать казус белли, создать повод для штурма Белого дома 4 октября. В этой неразберихе не было места никакому заговору. Там было столкновение многих воль, многих планов, которые, сталкиваясь друг с другом, дробились, и получалось нечто непредусмотренное ни теми, ни другими, ни третьими. И впоследствии, пытаясь осмыслить эти события, люди вкладывали туда такое содержание, которое, ну, более соответствовало их представлению. Те, кто пришел к зданию Моссовета на Тверской, считали, что они защитили демократию. Хотя в это время демократию уже вполне себе защитили пулеметы и бронетранспортеры внутренних войск. А другие считали, что произошла грандиозная провокация, то их втянули в чужую игру, что их специально заманили. А для третьих, пожалуй, это и было легче, тоже полагать, что это была чья-то провокация, провокация какой-то злобной третьей силы, которая пыталась стравить одних простых русских парней с другими простыми русскими парнями. В общем, это и отпечаталось в народной памяти об октябре 93-го.
Впрочем, для свидетелей и участников тех событий очевидно одно. После октября 1993 года Россия стала другой страной. Политолог Дмитрий Фурман считает, что победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
Прежде всего, в 93-м году было окончательно определено, что хозяин в стране один. И реальных противовесов ему не будет. Это важнейший, скажем, шаг. Следующий логический из-за этого шаг, вытекающий, что переизбрать хозяина нельзя. Дальше идет еще один логический шаг. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно сторонником, абстрактно сторонником демократии. И тем не менее, фактически быть диктатором.
Сказал политолог Дмитрий Фурман. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о том, как российские средства массовой информации комментируют продолжающийся в Элисте матч на первенство мира по шахматам между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и болгарским спортсменом Веселином Топаловым. Так называемый «туалетный скандал». Болгарская сторона обвинила противников в попытке использовать недозволенные методы борьбы. Консультации с компьютерными программами во время посещения туалета вызвало поток не слишком остроумных комментариев журналистов на эту тему. О работе журналистов, о ходе самого матча в Элисте я беседовал с известным шахматным аналитиком, главным редактором еженедельника «64 шахматное обозрение» Александром Рошалем.
Кризис преодолен, но, на мой взгляд, все-таки временно. Крамник, который допустил юридические ошибки, вы понимаете, он там кто-то не вовремя подал апелляцию на результат засчитанной пятой партии, что-то еще, а Крамник вел себя немножко полюбительски, потому что он действительно по-человечески, я бы сказал, не полюбительски, вышел и начал журналистам и апелляционному жюри в лице его председателя Георгиоса Макрополоса, начал высказывать свои справедливые претензии. Но в этот момент его менеджер Карстен Хензель обязан был писать протест. Крамник все время выступает в роли собственного менеджера. Представьте себе, что в футбольных командах вдруг игроки будут заниматься написанием протестов после матча. Это достаточно смешно.
Если я скажу так, во всем виноват Топалов, вы со мной согласитесь или нет?
Нет, я никогда не решусь так говорить в отношении одного игрока. Хотя в данной ситуации, конечно, симпатии подавляющего большинства шахматистов, шахматных любителей, повернулись на сторону Крамника. Топалов некий зомби. У него есть Данаилов, который, вообще говоря, является гениальным менеджером, но это злой гений. Он ловко манипулирует происходящим. Дело в том, что Крамник на этот раз поступил просто блестяще. Он написал встречный протест. Он сказал, да, я колебался между личным и общественным, но вот я решил играть эту партию по просьбе многочисленных трудящихся. И он сказал, хорошо, я понимаю, какой ущерб шахматному миру нанесет и шахматам вообще нанесет прекращение этого матча. Я буду играть. Однако, сказал Крамник, я одновременно оставляю за собой право и, более того, уже и веду консультации с юристами и вообще. Я не согласен с тем решением, что мне поставили ноль, и он оставляет за собой право вернуться к этому разговору. И вот играет человек Топалов с полученной незаслуженной единицей в пятой партии, играет морально себя чувствуя, наверняка, это я не думаю, что он настолько зомбирован, что у него нет внутренних каких-то угрызений совести. Ну, да еще и цвет, так сказать, выбил у Крамника белый. Теперь выигрывать надо только убедительно, чтобы его признал шахматный мир чемпионом мира. Если выигрыш будет там или не выигрыш там, где-то ничья, начнет колебаться, это очко вспомнит, а может быть еще раньше его вспомнит Крамник.
Во время предыдущего нашего разговора вы посетовали на то, что сейчас пресса не уделяет большого заметного внимания шахматам. Ну вот получилось так, что опять пишут не столько о шахматах, сколько о конфликте вокруг шахмат. Как вы оцениваете качество, уровень публикации, который вы в эти недели посвящены тому, что происходит в Элисте?
Боюсь Меня мои коллеги неправильно поймут. Но буквально по пальцам я могу насчитать публикации, которые заслуживают не то чтобы внимания, а вот уважения. Да, действительно, пишут все. Вот теперь за перо взялись те люди, которые приблизительно знают, что такое слово «шахматы». Шахматные, чисто шахматные журналисты, те люди, которые этому жизнь посвятили, пишут объективно и хорошо. У меня было много в своей жизни претензий к Юрию, например, Васильеву в «Спортэкспрессе». Он пишет сейчас объективно и хорошо. Там есть такой международный мастер Одесский, который пишет в Ленинградском спортивном издании. Превосходно пишет. Пишет хорошо об этом «Коммерсант». Но у меня ведь пальцев одной руки хватит, чтобы закончились эти комплименты.
Как обычно на психологии шахматистов сказываются такого рода стрессовые ситуации? От этого матча ожидали вы в том числе хорошего шахматного содержания. Они показывают хороший уровень игры или нет?
В самом начале было много ошибок, хотя стиль обоих шахматистов угадывался. Ошибки сыпались как из рога изобилия, и вот все говорили, вот, подумаешь, там туда-сюда, зато хорошо, нельзя думать, что это компьютеры. Дело в том, что все забыли или многие не знали об этом, что в матчах на мировое первенство только где-нибудь к середине качество партий становится достаточно высоким. В начале волнение, в конце усталость. И напряжение порой способствует повышению качества игры. Я ожидаю в ближайших партиях улучшения качества игры. На мой взгляд, интерес, который подогрели вот в эти дни на сайтах «Шахматная тема», «Около шахматная тема», она, конечно, схлынет, но не настолько, что о ней забудут.
Говорил Александр Рошаль, известный шахматный аналитик. Мы обсуждали перипетии матча на первенство чемпиона мира по шахматам в Элисте. Человек дня радио «Свобода» 3 октября. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, известный российский журналист Эдуард Сагалаев. Он отмечает свой 60-летний юбилей. Сагалаев родился в Узбекистане, закончил Самаркандский университет, доктор политических наук, профессор. В советское время возглавлял радиостанцию «Юность». Он автор и соавтор многих прорывных телевизионных проектов эпохи перестройки, «Взгляд», «12 этаж», «Мир и молодежь» и другие. Создатель первого в России частного канала ТВ-6. В 95 году возглавил Национальную ассоциацию телерадиовещателей. О человеке дня радио «Свобода» говорит мой коллега Владимир Бабурин.
В Останкине еще в бытность Сагалаева главным редактором радиостанции «Юность», позволявшей себе по советским меркам слишком много вольностей, за что главный бывал нередко бит, его звали на американский манер Сэм. К Америке это не имело ровно никакого отношения. Всего-то сокращение от Сагалаев Эдуард Михайлович. И если бы в СССР очень вовремя не началась перестройка, то не могу с уверенностью утверждать, что удержался бы Сагалаев в номенклатурной главредовской должности. А тут приход перестройки еще и счастливо совпал с приходом Сагалаева в молодежную редакцию телевидения. На радио «Юность» ему было уже тесновато. Хотя именно он сумел отправить это самое тогда популярное в России радио в волны прямого эфира. Это сейчас другого почти не бывает, а 20 лет назад выпустить передачу без визы главлита и массы согласований. Ну, «Юность» плыла уже без Сагалаева. А у него были «12 этаж», «Мир и молодежь», первые телемосты с Америкой и, наконец, «Взгляд», из которого выросла значительная часть сегодняшнего российского телевидения. Другая его часть родилась в редакции информации Останкина, когда ее после «Молодежки» тоже возглавил Сагалаев. Сейчас, когда смотришь иногда по каналу «Ностальгии» программы 15-20-летней давности, выглядят они достаточно наивно. Для современной молодежи и вовсе непонятно, что там такого особенно смелого. Но мне часто смотреть это интереснее, чем телевидение сегодняшнее, из эфира которого исчезло многое, к чему успели привыкнуть в конце прошлого века. Как исчез первый в России частный канал ТВ-6, созданный тоже Эдуардом Сагалаевым.
О человеке дня радио «Свобода» говорил мой коллега Владимир Бабурин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 октября. Над программой работали продюсер Андрей Амочкин, Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуск Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Среди тем его выпуска интервью с изобретателем упрощенного английского языка в 1500 слов. Не пропустите, есть хороший шанс выучить английский очень быстро. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.